Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 462 выпуск. Мы с вами в первой книге Паралипоменон. Мы говорим о царе Давиде, центральном герое этой книги. Мы говорили с вами о воинах Давида, мы говорили с вами о Давиде и Ковчеге Завета, мы говорили с вами о Давиде и том завете, который заключил с ним Бог. Мы говорить с вами будем сегодня о воинах Давида. Я представляю, что кто-то из вас сейчас так недоуменно пожмет плечами. Как же это так, воины Давида? Не воины, да, а войны, то есть война, которую ведет Давид. Ведь война сразу ассоциируется с чем-то страшным, с чем-то уж точно нехорошим. Какие же войны у человека Божьего? Война — это действительно страшно. Это действительно бич человечества. И так было на протяжении всей истории человечества. Однако война — это следствие, а не причина. Прежде чем объяснять, расскажу маленькую историю. Когда-то в школьные времена нас водили на антивоенные манифестации. Это вот такое время. Все мы там боролись за мир, и мы размахивали какими-то плакатиками, что-то кричали «Нет войне!» и прочие красивые штучки. Мы пели песню «Хотят ли русские войны?» Красивая песня, кстати. А потом мы возвращались обратно в школу. И я помню, как мы после антивоенной манифестации подрались с одним парнем, в котором мы учились в одном классе, из-за того, кто будет сидеть рядом с самой красивой девушкой, девочкой тогда нашего класса. Так вот, подраться, причем хорошо так подраться, после антивоенной манифестации, это что? Вот как это называется? И тогда вопрос. Где граница между дракой за право сидеть рядом с 12-летней девочкой и войной за какую-то территорию, на которой обе страны или оба государства хотели бы находиться? Где эта граница? А вот граница стирается. И как раз тот факт, что граница стирается, указывает на то, что война — это, конечно, не первопричина, война — это следствие. Первопричина — это греховное состояние человека, наша греховная природа. Вот бороться надо не с войной. Бороться надо с грехом. Более того, справедливые войны все-таки бывают. Если на вас нападают, на вас, на ваш дом, на вашу семью, на ваш город, на вашу страну нападают, вы будете вести войну, и эта война будет справедливой. Это будет оборонительная война. Это будет война для того, чтобы отбить врага. Еще одна вещь, которая важна, когда мы говорим о войне. Некоторые люди, опять-таки, я думаю, что это связано с нашей греховной природой, путают войну и спорт. Для них война прикольна просто как вот сама по себе. Да? Вот война — это круто. Нет-нет-нет, война — это страшно. Это не круто. И если кто-то когда-то и ведет войну, то вести ее надо только с одним намерением. Намерением победить. Не просто помериться с силами. Не просто понять, что мы можем это делать. Не просто потому, что положено. Вот на нас нападают, мы защищаемся, но мы понимаем, что мы сейчас проиграем. Не-не-не. Если вы понимаете, что вы проиграете, тогда не надо воевать. В бой идут для того, чтобы победить. Все остальное — это отложенное поражение. И вот в 18-19 главах первой книги Паралипоменон мы читаем Божий взгляд на воины Давида. Одна из войн написана очень коротко, это 18 глава, А дальше интересная ситуация в 19 главе, и на нее обращается более пристальное внимание. Итак, 18 глава, начиная с 1 стиха. «После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян». Это, кстати, ответ или исполнение Божьего обещания. Да, у Давида, у его царства должен быть мир. Чтобы был мир, нужно покорить вот этих врагов. Второй стих. «Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате». Вот царь идет, чтобы закрепиться на Ефрате, но закрепляется на самом деле не он, а Давид. Опять-таки исполняется пророчество. Четвертый стих. «И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших. И разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Это, кстати, не вполне понятный для нас сегодня поступок Давида, но он будет понятен, если мы с вами помним книгу Второзакония, 17 глава. Там, в частности, говорилось о том, что царь не должен умножать колесниц и жен. И Давид, захватив колесницы, оставляет ровно столько, сколько нужно для государственных потребностей. Все остальное он уничтожает. Но потом уже Соломон это делать не будет. Он будет умножать и колесницы, и жен. И это, собственно, и будет частью падения Соломона. Пятый стих. «Сирияне дамасские пришли было на помощь Кадраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22000 сириян». Так спокойно, легко об этом говорится. Шестой стих. «И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сирияне рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он не ходил». А, кстати, такое маленькое-маленькое замечание по поводу русского языка. Обратите, пожалуйста, внимание, что в шестом стихе частица «ни», то есть «ни ходил». Если вы напишете по-другому, «помогал Господь Давиду там, куда он не ходил», будет глупость. Следите, пожалуйста, за этим, когда пишете «Бог с нами во всем, чтобы мы ни делали». Это одно. Но сказать о том, что Бог с нами в том, что мы не делаем, это совершенно другое. Седьмой стих. «И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тифхавы и Куна, городов Адраазаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море и столбы, и медные сосуды». Об этом медном море и об этих сосудах и о столбах мы с вами уже читали в Третьей книге царств, где описывалось построение храма. Ну и также еще будем читать. Я думаю, что золотой запас для Израиля Давид обеспечил с лихвой. Хватило и на него, и на его потомков. Девятый стих. «И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Суфского, и послал Иофама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные, и посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которые он взял от всех народов». Вот опять очень важно, что Давид сразу результаты своих побед приносит Господу. Далеко не всегда это будет так. В сильные времена Израиля, во времена, когда Израиль все-таки показывает благочестие, его результаты действительно приносятся Господу. Но в слабые времена, а таких времен будет все больше и больше, цари предпочитают удерживать все для себя. 13 стих. «И поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. Опять этот рефрен, этот припев, который мы с вами уже видели, он здесь снова встречается. «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. Иоав, сын Саруи, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, а Суса — песцом. Ванея, сын Иодая, над Хилифеями и Филифеями, а сыновья Давидовы — первыми при царе». Вот если в конце 17 главы нам перечислялись люди, которые занимаются храмовым служением или, скажем так, служением при Ковчеге Завета, потому что храма-то еще не было, то здесь перечисляются некоторые из тех, кто занимали государственные посты. Ну а дальше 19 глава, в которой мы видим, каким образом война становится отражением и результатом, следствием греховной природы человека. 19 глава, начиная с 1 стиха. «После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне». Дело в том, что аммонитяне помогли Давиду, когда тот скрывался от царя Саула. И, собственно говоря, вот в этот момент, когда приходит молодой правитель, Давид хочет выстроить с ним отношения. Он не собирается нападать на аммонитян. Он протягивает им руку дружбы, руку, которую они совершенно наглым образом отвергают. Читаем дальше. «И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю аммонитскую, к Анону, чтобы утешить его. Но князья аммонитские сказали Анону: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» Это молодой царь, у него молодые, неопытные советчики, советчики, которые еще не понимают, что такое преданность, что такое дружба, и они становятся подозрительными, слишком подозрительными. Интересно, однако, что даже такой совет, который получает Анон, совершенно не обязывает его поступать так, как он поступил. Он мог бы поступить иначе. Анон решает не просто прогнать послов от Давида, но еще и опозорить их. Вот я не случайно сказал, что война — это проявление человеческой греховной природы, природы извращенной. Анон делает больше и хуже, чем то, что нужно было сделать, исходя из того, о чем говорили его советники. 4 стих. «И взял Анон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их». Потерять бороду — это было уже бесчестием для еврея. Потерять половину одежды было абсолютным позором. Возвращаться в таком виде было невозможно. Они не могли прийти в Иерусалим, они не могли предстать перед царем. Отпустив этих людей, Анон фактически завершил их позор. 5 стих. «И пошли они. И донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Иными словами, он даже не хочет, чтобы они приходили в Иерусалим, он не хочет, чтобы они обесчестились. Я не представляю, каким образом привести аналогию, какая современная аналогия может здесь сработать. Но одну аналогию все-таки приведу. К вам пришли люди в дорогих костюмах, хорошо одетые, но вы хотите их опозорить. Вы делаете таким образом, чтобы, ну, скажем так, смазать заднюю часть брюк этих людей чем-то коричневым и отпускаете их. Вот примерно это здесь и происходит. Но здесь происходит, конечно, гораздо худшее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. «Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесниц и всадников из Сирии Месопотамской, из Сирии Мааха, из Сувы». Иными словами, они посылают за подкреплением, они посылают за ближайшими народами, чтобы противостоять Давиду. Опять-таки, это проявление человеческой природы. Даже в этом случае, вместо того, чтобы укрепляться, можно было разобраться, договориться о мире. Нет, они предпочитают войну. Причем они не правы сами. И сами при этом собираются воевать. Седьмой стих. «И наняли себе 32 тысячи колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Медевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну». Тут у Давида выбора нет. Ему нужно сражаться, и с его точки зрения, с его стороны, война будет справедливой, но она будет непростой. Восьмой стих. «Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян». Дело в том, что армия сирийская была лучшей. И он противопоставляет отборной армии врага свою отборную армию, лучших своих воинов. Он четко подразделяет, кто будет с кем сражаться, для того, чтобы, ну вот, они были, по крайней мере, совместимы друг с другом по силам. 11 стих. «А остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: если сирияне будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». Два комментария хочу здесь дать. Первый комментарий стратегический, второй богословский. Стратегический комментарий заключается вот в чем. Заслуга военачальников прошлого, военачальников античности, одна из заслуг, была в том, что они упорядочили ведение войны. Вот древние армии времен того древнего Израиля сражались беспорядочно. Таких понятий, как стратегия и тактика, практически не существовало. Однако здесь Иоав показывает себя как тактического мыслителя. Он расставляет войско, он проигрывает, прокручивает варианты, и мы видим его действительно как военачальника. Вражеское войско, скорее всего, было достаточно беспорядочным. Хотя и там все-таки некоторая организация уже была. Они наступали с двух фронтов. Я думаю, что Иоав отлично понимал, сколь серьезная предстоит битва. И тут богословское наблюдение. Господь пусть сделает, что ему угодно. Он понимает, что выиграть эту войну он может не тактикой только, не расположением войска. Он понимает, что выиграть он может Божьим присутствием. Мы с вами не случайно говорили, что война – это последствия. И первопричина – это, конечно, грех. Бог может помочь победить в войне. Но если не решить вопрос греха, то вслед за одной войной начнется другая. И все крики по поводу «миру», «мир» и прочее так и останутся лишь надрыванием голосовых связок. Иисус Христос пришел для того, чтобы раз и навсегда решить вопрос греха и дать нам выход из ситуации, которая иначе была бы совершенно безвыходной. Читаем дальше. «И вступил Иоав и люди, которые были у него, в сражение с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирияне бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город». Я остановлюсь здесь на минутку, потому что здесь интересный момент. Аммонитяне нанимали сириян или сирийцев. Так вот, нанятые бежали первыми. Кто-то скажет, наверное, мало заплатили. Я думаю, что это все-таки не так. Смысл скорее в том, что наемник бежит, он ведь не за свое сражается. Ну а дальше как раз тот хаос, о котором я уже говорил, и деморализованное состояние войска. Отборная армия бежала. Нам что делать? Очевидно, тоже бежать. Они даже не пытаются противостоять, они не пытаются бороться. Читаем дальше. «И пришел Иоав в Иерусалим. Сирияне, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириян, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним». Иными словами, с другой стороны Иордана у сириян было еще войско, было подкрепление. И видя, что они проигрывают, видя, что они проиграли, сириане все-таки дают решающий бой. И, собственно, этот бой происходит с этими заиорданскими воинскими соединениями. 18 стих. «И сирияне побежали от израильтян, и истребил Давид у сириян 7000 колесниц и 40000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адразара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему. И не хотели сирияне помогать более аммонитянам». Ну, в общем, понятно, потому как они поняли, что к чему, они разобрались в этой ситуации, и на такую авантюру они больше не поддавались. Несколько уроков или мыслей, которые мы можем вывести из этого текста. Во-первых, война отвратительна. Она отвратительна в принципе. И если приходится воевать, то это скорее исключение. Во-вторых, не считайте войну первоначальным или изначальным злом. Бороться надо не с войной, бороться надо с грехом. И грех побеждается только одним способом, и только в одном месте — на Голгофском кресте, через смерть Иисуса Христа. Никакого другого способа не существует. В-третьих, война — это дело серьезное, это не игра. Знаете, меня очень заботит то, что я вижу сегодня. Я смотрю, как дети играют в войну уже даже не во дворах, а на компьютерном экране. И там, если не победил, ну, то можно пытаться еще, еще и еще раз. И знаете, что происходит в результате? Мы начинаем путать войну и спорт, войну и развлечения. Лучше не воевать вообще. Но если такая необходимость приходит, это должна быть война на победу. Я приведу еще одну аналогию, еще один пример. Представьте себе хирурга, которому просто доставляет удовольствие резать пациента. Ну, то есть вот он не вырезает, допустим, аппендикс, да? Он не делает операцию. Ну, в конце концов, он, может быть, даже его вырезает. Но пока он дойдет до этого аппендикса, он порежет там и тут, и ему, как иногда нынче говорят, прикольно. Я думаю, такой хирург долго не продержится. Вот так же и здесь. Дело не в том, чтобы просто мериться силой. Это можно сделать, например, на футбольном поле, там другая история. Дело в том, чтобы ставить задачу, и эта задача сводилась к победе. Если вы не намерены победить, то не надо и воевать. Следующий урок, следующий вывод. Осторожнее с наемниками. Помните, Иисус предупреждал, и он говорит о том, что он сам, Иисус, пастырь добрый. Пастырь добрый жизнь свою отдает за овец. Наемник сражается не за овец. Он сражается или служит ради денег. И даже если эти деньги платят, он может в любой момент убежать. В данном же случае в 19 главе есть еще одна проблема. Когда сирийцы поняли, что они проигрывают, они поняли и другое. Денег им, скорее всего, не заплатят, потому что плательщиков-то уже нет. Не с кого будет взять деньги, если будет проигрыш. И они просто разбегаются. В христианской жизни, в христианском служении невозможно рассчитывать на наемников. Мысль о том, что я этому человеку побольше заплачу, или мы, как церковь, ему побольше заплатим, и он будет делать то, что нам надо, мысль порочная сама по себе. До определенного момента – да, будет. Но когда придет решающее испытание, определяющими будут не деньги, а приверженность, посвященность. Ну и, наконец, я знаю, что придет время, когда прекратятся всякие войны. Господь установит это время, мы идем к Нему. Но пока в мире есть грех, пока есть люди, которые готовы или, по крайней мере, хотят на нас нападать, мы держим порох сухим. Помните старую-старую песню? Мы мирные люди, но наш бронепоезд... Помните, где он стоит, да? Дальше продолжать не буду. Не помните? Найдите в интернете. Пацифизм – идея хорошая для тысячелетнего царства, для любой системы, в которой нет греха. Однако Христос приносит мир. И этот мир мы проповедуем. Наша битва, наша война, я хотел бы закончить вот этим, потому что это важно. Да, мы тоже ведем войну, мы тоже участвуем в битве. И апостол Павел пишет об этой битве. Мы дойдем еще с вами до послания к Ефесянам, но я все-таки прочту сейчас. Ефесянам 6 глава 12 стих. «Потому что наша брань, или наша битва, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Наша брань нематериальная, она духовная. И в этой битве Бог дает нам победу. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.